Амар сайн күндөтө мане радио шагынакшат. Углууны мында дам жолугумне орус курне төөхдө 1721 оны октябрын 22-та мунуне литер ноябрын 2-та Орда империйн байгуулагдахан агуиха нэг дугаар Пётр ханы Бухарасын Игэлдэд шатын зендаты хүртэхне мөн Санкт-Петербург хатыя улус хоорондын кимжэнде унылын сигналгын үдэргэд тэмдэглэнэ. Муну биде инэсидэвэр Дорж Банзарвэ нэрэмжэта Бурят гурне ихэ хоргуулин Бурядэ түхэн кафедрин доцент түхэн эрдэмэ кандидат Ирина Никитична шагдурвате улзат бэнэпта сэн бэно.
Сэм бэна хундэта радио шагнакшат. Би инэсидэвэр ордур хэлхим зубшогэт.
А бу ханага забыкты Ирина Никитична танат Бурят хэлэ хэйнар. Мыды же байнат, бурятар айлғы же байнат, тегет битіне шадыл соғы ине оршуылжы тұршығым. Тегет нын түрін беді әне Пётр ханы, ханы түріғым ба, ямыр гір бұлыды үр болуғым ба, тапшу орманда әне Пётр хан тұхы зуғал жүхетіне ойқы байнапты?
Основание Российской империи связано с именем царя Петра Первого, Петра Великого, который родился 30 мая 1672 года. Он был сыном царя Алексея Михайловича из династии Романовых. Алексей Михайлович, отец его, правил с 1645 по 1676 год. И после его смерти было правление старшего его сына, Фёдора Алексеевича, который правил с 1676 по 1682 год. Старший брат его был болезненным ребенком. Ну, вот он болел, долгое время болел, но тем не менее вот за него правили практически его родственники, бояре Милославские. Алексей Михайлович был женат дважды. Значит, первым браком он был женат на боярской дочери. Жена его происходила из рода Милославских. И вторым браком он был женат на Наталье Кирилловне Нарышкиной, боярской дочери. И вот именно от Натальи Кирилловны родился Пётр I. Когда умер старший брат Фёдор, Фёдор III, то Петру было всего 10 лет, и он рос очень крепким, смышлённым мальчиком. Все придворные, ну, то есть близкие при дворе люди, знатные люди, они понимали, что будущее за Петром, и уже хотели после смерти Фёдора посадить его сразу же на престол. Но воспротивились сторонники Милославских, родственников первой жены Алексея Михайловича. И вот эту и борьбу, особенно вот эту борьбу за престол, развернула его старшая сестра Софья Алексеевна. Она подговорила людей, чтобы они распространили слух по Москве, что якобы Нарышкины, да, Нарышкины, что они якобы задушили Ивана Алексеевича, следующего брата после Фёдора, старшего брата, получается, Петра, что якобы они задушили и хотят посадить на престол Петра. В результате в Москве началось восстание стрельцов. Стрельцы пришли во дворец, значит, к дворцу и потребовали показать обоих братьев. Наталья Кирилловна вывела на крыльцо обоих братьев и Ивана, и Петра. Ивану было 15 лет, Петру 10. Она показала, вот они живы, живы оба. Но это не успокоило стрельцов. Они еще долгое время бушевали, значит, бунтовали по Москве, разгромили дома ненавистных бояр. Но, тем не менее, потом вот этот бунт был, значит, этот бунт был прекращен, и Софья взяла, Софья от имени братьев, значит, стала править в Москве от имени малолетних братьев. Для малолетних братьев были изготовлены два детских трона царских. И вот во время, значит, важных событий, допустим, Пасха или какие-то другие важные, прием послов, то оба, значит, царевича сидели на этих креслах, а сзади сидела Софья и подсказывала братьям, что им делать. Правление Софьи, надо сказать, что, в принципе, Софья была умная и, в общем-то, она, к сожалению, она недооцененная личность в истории, Софья. Она вела твердую внешнюю политику, она вела, значит, войну с Крымом, заключила вечный мир с Польшей. И надо сказать, что после, значит, ну, время шло, и Петр подрастал, Софья Петра удалила подальше со двора. Она удалила их. Там были три села под Москвой. Это Семеновское, Преображенское и Измайловское, где подрастал в этих селах Петр. И живя там, вдали от дворца, он, значит, проводил такие, ну, собирал крестьянских детей и из них создал два полка. Это Семеновский и Преображенский. В будущем вот эти полки, служить в этих полках было честью для русского дворянства. И надо сказать, что вот он проводил время, вот это вот его детство в деревне, он проводил вот в военных потешных, в военных играх и так далее. Но время шло, и когда ему исполнилось 17 лет, то Наталья Кирилловна заставила его жениться, чтобы он, значит, как бы остепенился. И тогда, значит, и женила его на боярской дочери, на Евдокии Лопухиной. К сожалению, он не любил свою жену Евдокию Лопухину, но вот чтобы не идти против воли матери, вот он женился. От этого брака у него было двое детей, сын Алексей, царевич Алексей, и дочь Наталья. И далее надо сказать, что когда он женился, то это означало, женитьба в то время означала совершеннолетие. И столкновение, и Софья понимала, что Петр – это не Иван, больной, полуслепой, что он является, значит, ее соперником, что рано или поздно он будет претендовать на престол, а тем более, когда он стал совершеннолетним, когда его признали, то это уже неизбежно вело к тому, что столкновение между Петром и Софьей стало неизбежным. И далее надо сказать, что когда ему вот после этого, это был конец лета, и сообщили, значит, 1689 года, ночью неожиданно прискакал гонец от родственников, которые находились в Москве, которые узнали о том, что царевна Софья готовит, значит, планирует направить стрельцов и захватить Петра и его, как бы, вообще, значит, убить. То тогда, когда он получил известие о том, что вот от гонца, о том, что Софья планирует захватить его, то он тут же вскочил на коня, и ночь такая была грозовая, и вот он один ускакал Троице-Сергиевую лавру под Москвой. Укрылся у монахов, и народ, когда вот знатные люди в Москве, они когда узнали, что Петр укрылся у монахов, то первыми к нему прибыл, конечно, его родной дядя, это брат матери Лев Кириллович Нарышкин с семьей. Но Нарышкины понимали, что если ликвидируют Петра, то им тоже не сдобровать. И вот все собрались к нему, значит, прибыли в Троице-Сергиевую лавру. И постепенно туда стали съезжаться все знатные люди Москвы. И однажды Софья обнаружила, что никого нет в Москве, что вся знать переехала прямо с семьями, переехали в Троице-Сергиевую лавру. И тогда Софья решила примириться с Петром. Она сама поехала к нему в Троице-Сергиеву Лавру, но у ворот Лавры встретил ее дядя Петра, Лев Кириллович, и сказал, что если ты проедешь вот в ворота Лавры, то я не гарантирую твою, значит, жизнь, что сохранить твою жизнь, что ты останешься живой. Тогда Софья развернулась, уехала в Москву, и после этого Петр уже как победитель въехал в Москву в сопровождении всей этой знатной свиты и Софью отправил в монастырь. Но еще не было пострижения в монахини, просто он ее заточил в монастыре. И после этого он стал уже самостоятельным правителем.
Ага, зая, генда, мунойна, Ирина Никитична, багынаһының Петр ханымны багынаһын яжын гүрһын яжын хан болһын тухын гиха топшор хоржугу бүгэшет битне шадлара ошулжы туршуһын бе күндө радио шагынышет Петр хан болбул мен кызурган зон далын койроны мен кушунда турһын тегиде хойр тиши хамганы ухибун болна орда хамганыһан Федор, Софья, Иван Гурбун ухиву тебэхэн, тихде ина Петр ханымны гырбула, нарышкенуде гырбул болна. Игыл турун ахын Федор ина удрыдажа, тирне гулер ина Федоре духубун Иван арвын тавыте, Петрымны оредол арвыте бэхэдэн, ина Софья игшин инде иха хат хыхие орылдахын бэна, Иван кубумне ихо му харате убшун кубум бэхнен тула хунзон ине Петри хан болгы хыгжа ху шыйтыхым бэнэ гжа. Тегет Софьямне ине не яжы халт хыхып гыхыде нарышкинуде гыр була ине хубугымне ала гжа тема хардылғы хыжа хунзону кулдерым бот хыжа. Тегет ана Петр хубуя худуню та кремлэхэ холу бэлгадыг болу. Тегет ямрабда нэрнадында асырдык. Тінді құрбын темі нөтіғуд бәдіг бәға Семеновска, Преображенска, Измайловска нөтіғудта баштық бәға ғыжы. Да? Петр Хубуе алықы ғыжы темі зарлық арғат бәйіні ғыжы дуылғы қыдың. Петр хамне Мариндо мордыжы Троицкі Сергей Влавро шықырғыдың. Теге Турыл хаматынен тінді ұшы Москва хотын бұхи мүдежі зону тінді ертігі болу. Тегидің Софьямне Москва хутады хуңусон болу гыжы мүдет, Троицкі Сергей Влавро ұшқыдың Лев Кириллович Абғын Петр ханы. Абғын өкті жабад, орол хашни хорохым гыжы еха, занам байны гыжы. Теге түрне ода Петр ханы Евдокия яхамғы хыжабад, бұе дахын үрхум болу гыжы мұны хылықты ба. Тегед ине бұе дахын үрі болуд, юнхе хилеп гыжманда хоржу гетті.
Ну, после того, как он стал самостоятельным правителем, он начинает вот, азовские походы. Это первое. Это он начал войну с Крымом, которую начала еще Софья. И в 1695 году осадил Азов. Затем, после этого, в 1696 году он взял Азов. В 1696 он начал, заблокировав его с моря. Вначале он потерпел поражение. Вообще, надо сказать, что он умел проигрывать вот эти военные действия. И вот первые его походы были неудачными, азовские походы. Но потом он в 1696 году он взял Азов уже, заблокировав его с моря. То есть он построил первые корабли. Начал создавать русский флот. Затем, уже после взятия Азова в 1696 году, заключил перемирие. И в 1697 году Петр едет, собирает великое посольство, так называемое. Великим оно называлось, потому что было 250 человек в составе этого посольства. А сам он находился в этом посольстве под именем «Инкогнито». под именем Петра Михайлова, урядника Преображенского полка. И отправился в посоль в Европу для того, чтобы изучить там, как вообще ну, положение, обстановка в Европе, да, то есть такой разведывательной целью. Ну и главная еще цель его была изучить кораблестроение, потому что у России тогда не было хорошего флота, и он поехал вот именно сначала в морские державы, ведущие морские державы, например, в Голландию. И в Голландии он сам, вот Петр, русский царь, сам работал плотником на судоверфях. Вот он изучал вот это корабли, как строятся там большие крупные корабли. От любой, начиная с первого, ну, то есть от винтика до вообще до завершения. Сейчас в Амстердаме есть памятник Петру, где он изображен плотником, простым плотником. Ну, после Голландии он отправился в Англию, тоже изучал там корабельное дело, тоже, значит, и собирался он ехать в Венецию, но в это время ему донесли, что сообщили, что в Москве произошел стрелецкий бунт. Тогда, летом 1698 года, он прервал посольство, вернулся обратно в Москву, провел еще дополнительное, хотя до него уже было проведено следствие, но он еще провел следствие и казнил очень много стрельцов. Таким образом, во время поездки вот в Европу он разведал обстановку. Он понял, что там в Европе сейчас не до России. Вся Европа собирается воевать за испанское наследство, потому что испанский трон опустел, вся испанская семья, королевская семья вымерла. И поэтому он понял, что Европа занята вот этой войной, подготовкой к войне за испанское наследство. Тогда он решил добиться, вернее, выхода в море, Балтийское море. Он заключил союз с Саксонией, Данией и Речью Посполитой, нашел себе союзников и начинает в 1700 году он начинает Северную войну. Знаменитую Северную войну, которая длилась 21 год. Королем Швеции был Карл XII. Ему было 19 лет, Карлу XII. Это был выдающийся полководец своего времени, вообще выдающийся человек. И в начале, когда началась Северная война, Карл XII нанес поражение под Нарвой русской армии. Петр опять начал военные действия с поражением. Причем поражение крупное нанес он союзникам Петра, Дании, Саксонии. И Карл XII ушел в Польшу, решив, что русские – это не серьезные противники. Но Петр учел все ошибки. Он начал реорганизацию армии, и в 1702 году он уже начинает наступление. Когда не хватало железа, металла, не хватало для пушек, для того, чтобы вылить пушки, отлить, то он приказал даже снимать колокола с церквей и переливать их. И в результате уже в 1702 году было отлито 360 пушек. Таким образом, он начал наступление, и 16 мая 1703 года в устье Невы он заложил город, будущий город Санкт-Петербург. Далее надо сказать, что решающие битвы в Северной войне – это была битва под Полтавой, которая решила исход Северной войны, это 27 июня 1709 года. После этого уже, после вот разгрома под Полтавой, Карл XII уже не смог одерживать победы, силы его были подорваны, и он терпел поражение за поражением. Далее, война завершилась, в 1710 году он уже могла завершиться, эта Северная война, но Карл XII обратился к Османской империи, которая его за помощью, и поэтому началась русско-турецкая война в 1710 году. Только вернув крепость Азов, разрушив крепость Таганрог, Россия добилась перемирия с Османской империей и продолжила опять Северную войну. В этой Северной войне, надо сказать, что молодой русский флот уже одержал свои первые победы. Первой победой русского флота это была битва при мысе Гангут 27 июля 1714 года, а также победа у острова Гренгам в 1720 году. И, наконец, в 1721 году в финском городе Ништате был подписан Ништатский мир, ознаменовавший конец Северной войне, которая длилась 21 год. Вот победу в этой войне Петр I очень широко отметил. Он построил триумфальную арку в Петербурге, и впервые он провел военный парад в России. И вот с этого парада в России была заложена традиция проведения военных парадов. Впервые Петр, значит, шел во главе войска, сам впереди, прошел под этой триумфальной аркой, и вот с этого начинаются вот эти военные парады. Далее, значит, после победы в Северной войне он присвоил себе титул императора в 1721 году, и Россия стала империей.
Хэнда, мунойна... Ирина Никитична хилжуг бугашта за ин ирхум болот ан юнэ хилэ бугашатул табхан багап тигде мингиз урганзон 25 ноха хилэдла Пётр ханне походу таябыжы хилэн Азовский походы гадамда Турцте дэлда тигде агуиха посольство байгула 250 кун трендин ордык байга гынапта тигде Голландия Англия агурну трошыгылжа ин еха тома корабльну дейгенеп та онгысыгыт хылхыт багынар хылыктышынге болны идени барижа оро барылгышнар худылжа узыжа шинжылжа тегет еха ине хонер хыдык вага гынеп та тегет Амстердам хотыда Пётр хане хуху барыхан има хушо батхок дангыжа еха хонин баримтыну дейманда ирене никешина нэ долгыжа угубы тегет менгы зурганзун ерін наймын онда Россияда босыжа инде ине уйда тэр испанда гыйылда ха испанияда у кыз залгым жылы тулу еха асудыл табиктыр байна ине муну хунзон инегер еха хобулта тархинин излете толган излете россия гурында теша муну хун харха сулугу байна гыжа айылгыхында ине хылсе саксоните хылсе батылжа шведте дайылдых гыжа тема шитхвори гаргаган байна гыжа. Тегед менгат олонзон онда хоэта дайын эхилжа муну северная война гыныбда. Карл арван койыдыша. Дихы бырхы полководец. Байхын тегеде ихинде Петрмне дейлдыжа. Илыгдыжа, дейлдыжа. Тема шадамырар шадыхы вахырыкте гобда. Тегед ходылғанцы дейлжу байхы бұша. Тегед менгат олонзон койыр онда. Ена тумре тотылдыхыда. Ена бухи хонқынуды ехайл олжы хыдын олын. Олын пушкуну дей хым байна гыжа. Тегет эндэхэл эна хилхэдэ муно Пётр хамнай мэйха империя байг улхан гыжа муно Ирина Никитична тапшын орманда хор жугуба. Тегет сашын час удылымне империя байг улыгдад муно хылны губда да шыны хобил тыну дей орула гыжа. Ямыр тема реформы гынып да шыны хобил тыну тухэн манда хор жугытта.
Хорошо. Так, ну, во-первых, империя создавалась, конечно же, не сразу, понятное дело, имперская система. Но вообще Петр, как только стал царем, он продумывал, у него цель такая была толкнуть Россию вперед, чтобы особенно вот после Великого посольства, после того, как он съездил в Европу, ну, вы помните наверняка, что он из Европы привез для народа, да, это картошку, да, да, празднование Нового года, значит, по-новому, да, вообще новый календарь он ввел, да, с Рождества Христова. То есть вот вообще преобразования произошли большие. Вообще мечта Петра была поднять Россию, чтобы она стала передовой, могучей державой. И вот это вот, конечно, он еще до поездки, после поездки, вернее, это особенно у него это, значит, мечта такая крепла. И он начинает в стране реформы. В 1700 после, он долго продумывал, как провести реформы государственного аппарата. Образцом он взял шведскую модель государственного устройства. И в 1711 году он создает Сенат. Это первый орган, государственный орган. Сенату он придал очень большие полномочия. Сенат высшим был органом управления в стране становится, и он имел право даже заменять царя в его отсутствии. Далее, в 1712 году при Сенате он создает расправную палату как высшесудебный орган, орган апелляционный. Затем в 1717, в начале 1718 года он создает знаменитые Петровские коллегии. Это прообразы будущих министерств, то есть это органы отраслевого управления. Поначалу их было всего 9. Ну, например, Адмиралтейская коллегия, коллегия иностранных дел, ну, то есть это вот военная коллегия, то есть это органы отраслевого управления. Затем в 1721 году он создает духовную коллегию, синод, святейший синод, который руководил церковью. А в 1722 году он создает малороссийскую коллегию для управления Украиной, мануфактур-коллегию для управления промышленностью, в то время уже при нем, значит, тоже зарождалась промышленность. Далее надо сказать, что Петр I еще в 1699 году он проводит военную реформу. Значит, он создал знаменитую рекрутскую систему набора в армии. Дворянское ополчение, которое предшествовало этому, было ранее, да, до него, он ликвидировал и провел военную реформу. То есть создал фактически постоянную регулярную армию. Рекрутская система набора, по ней, по этой реформе, солдаты, значит, со 100 десятин земли, значит, помещики, то есть владельцы земли, обязаны были поставить одного солдата, полностью экипированного, то есть он создает регулярную армию, этот солдат уходил на 25 лет. Далее, государственные реформы были бы неполными до тех, значит, не были бы полными, если бы он не провел реформу местного управления. Он для этого отправляет специального агента по имени Фик, агент Петра I, который поехал в Швецию, изучил шведскую модель. И после приезда этого Фика он сам, он ничего, он вот эти реформы сам продумывал, и окончательный вариант всегда был за ним, конечно. И вот он использовал европейскую и шведскую модель, но сам ее, сам ее доводил до логического, ну так, переделывал ее по-своему, эту модель. Так он провел. В 1708 году он разделил страну на губернии. Вот с этого времени провел губернскую реформу. С этого времени Россия была разделена на губернии. Поначалу было губерний 8 создано, ну, а потом их количество увеличивалось. Он в основу губернии положил территориальный принцип, то есть территории разделил на губернии. Затем, значит, после этого Петр в 1708 создал губернию, а в 1715, значит, он создает еще одно звено между... Поначалу, вот когда губернская реформа, это была двухзвенная система, то есть сначала уезд, потом губерния. А в 1715 году он создал третье звено, это между уездом и губернией, это провинция была создана. Так, далее. Далее, в 1722 году, 12 декабря, он создает прокуратуру. То есть он очень долго продумывал систему контрольных органов. И он вот эту вот, он тоже брал, конечно, шведскую модель, но вот прокуратуру он создал. Сам прописал, значит, документ, называется «Должность генерал-прокурора», в котором прописал все функции и полномочия прокуратуры. Также он долго до этого еще он продумывал, значит, какой же орган создать, чтобы, значит, какой же орган создать, чтобы, ну вот, который бы следил за порядком в стране. Этот орган нашел в лице полиции будущей. Указом от 18 июня 1718 года он создает тайную канцелярию, или она называлась еще полицмейстерская канцелярия, и вот с этого момента была создана полиция в России. То есть что мы не возьмем, какие органы современные, это все создано при Петре, и полиция, и прокуратура. Также он создает и такой орган, который назывался, но сейчас его полномочия этого органа сходные, похожие на ФСБ, он создает фискалитет. Это третий контрольный орган, фискалитет. Также была введена должность генерал-фискала. Вот во всех организациях того времени были введены должности фискалов, которые следили, смотрели за всеми и докладывали обо всем генерал-фискалу. То есть о чем говорят люди, да, во всех организациях. Да. И таким образом вообще у Петра была такая мечта создать регулярное государство. Да. То есть каждый винтик государства он хотел знать, как он работает, и следить за каждым, вот, чтобы все вот, было отработано как механизм машины, чтобы все было под его контролем, все бы ему было бы подконтрольно. Таким образом, но современные, допустим, ФСБ, это вот тоже как бы она зародилась на основе вот этого фискалитета, органа, который назывался фискалитет. Затем он проводит городскую реформу, например. Городская реформа была начата 16 мая 1721 года по его указу, и все городское население он разделил на граждан регулярных и нерегулярных. Регулярных же граждан он разделил на две гильдии. Первая гильдия — это врачи, аптекари, шкиперы купеческих судов, ювелиры. Ну, то есть это люди, которые были как бы, ну, такими зажиточными. А нерегулярные граждане — это были городские низы, которые работали по найму. То есть это люди, не имевшие, значит, собственности, которые обретались, как он там было сказано в указе, подлые люди, обретающиеся в наймах и черных работах. Вот логическим как бы продолжением вот этой вот его политики урегулирования полностью, да, всех, всего и вся в России является то, что в 1722 году он создает табель о рангах, по которому была введена новая система чинов и должностей в государстве. Достижение, получение чина не ниже 8 класса, значит, приводило к тому, что человек получал потомственное дворянство. А чины ниже 8 класса давали право только на личное дворянство, которое распространялось только на его жену, а по наследству оно не передавалось. Надо сказать, что Петр вообще строго следил за службой дворян, за чиновниками, за всеми. И он, значит, проводил периодические смотры дворянских детей. Вот знаменитый Митрофанушка, да, вот, который литературный герой, вот как раз-таки это вот относится к тому времени, когда Петр устраивал смотры дворянских детей. Военная служба становится основным видом службы дворян. И указом от 1714 года Петр вводит обязательное обучение дворянских детей. Он хотел создать элиту общества, людей образованных, которых нуждалась, конечно же, безусловно, Россия того времени. И он обязывал дворян обучать своих детей грамоте. Сначала домашнее образование, потом он обязывал их обучать либо за границей в европейских университетах, либо же он создал морскую военную артиллерийскую академию, которых он требовал, чтобы вот дворянские дети проходили дальнейшее обучение.
Займуно ин Пётр хамне ямар шин хобилтынуды урулап гет толоды хиле болбул инмне яхла аудан болсна инегер хылхыда синод би бологына хане орлукшор худыл харгаты тегеде аминга долонзон арбын койронда расправная палата гыжа иха багыла тирне сана петровский коллеги аяр юхун тема коллегинуд бедиг бага мунуны хирхыл бул мунуны ямынуды гынымды тем гутет синод мануфактур коллеги гэд олын тегеде мыну нина Пётр хамне Оросин ухибуд ихе ирдимте бехеже ихе орылдыдык вага тегеде оро инде мане сойлы талар баха хылхы болоха индимне айгыл турушин консерваторине жахи харигурну тухибуде хоргахада эна академину дея турушин ансамбль тра любительский ансамбль гынып да тегеде орын дурар тема до хатыры тема булгумуды инеха олын мыны хылжымды да тоғаны ішілхіде хартапқаға ойхилет орулағы жаға тегет виноградча сыраттыр тарижы ұзығын үгіл тұрушын те қойымны дейі хонер қолжа асырғын үнді бей болғығын күнгі жа мыны ерен некесін әміне зуғалжы хылжы ғуба.
Ну, вообще надо прийти к нам к выводу, что Пётр Первый, Пётр Великий по праву называется великим, потому что именно благодаря вот гению Петра Россия далеко шагнула вперед, она очень семимильными шагами в то время шагала, да, и во многом вот Россия стала великой державой благодаря именно деятельности Петра. Надо сказать, что все, что вот мы не возьмем сейчас, да, все это, как видите, заложено при Петре. И Петр действительно искренне болел душой за Россию. И надо сказать, что Петр Первый умер в 1725 году, оставив после себя великую державу, которая по праву заняла достойное место среди европейских государств.
Гендари Никитична, нам да асудал байна, и на муну, и на Пётр ханте баха хори бура додомне турушинте ошахан тавинкун ошахан морор ошахан негудганте ябхан гжа хотух сомне бешете. Инен тухат хатухин бахшаманда тапшор хоржу гиттагж гойнаб.
Ну, в Российской империи проживало более 200 народов. Тем не менее, уделил как бы Пётр внимание нашему народу, бурятскому народу, знал во всяком случае о нашем народе, да, потому что в 703 году было, значит, великое посольство, тоже своего рода великое посольство бурят к Петру Первому. Хори бурядут просили, значит, сохранить за ними породные их земли. И Петр издал указ, который запрещал от ним, значит, требовал вернуть земли хори бурят, значит, породные земли, закрепить их за хори бурятами. Но вообще надо сказать, что еще в 1701 году побывали иркутские буряты. Был Белуй Бодороев такой, который ездил, значит, тоже, значит, бил челом, как сказано в документах, тоже, значит, на иркутского воеводу, значит, Леонтия Кислянского, который притеснял иркутских бурят. И вот он как бы писал жалобу Петру. А потом уже ездили хори-бурят, это великое посольство хори-бурят. Ну и также надо сказать, что в 1689 году был заключен Нерчинский договор с Китаем о границах. Это первый договор, который установил границы между Россией и Китаем, и по которому фактически... Но первая это граница, первый документ. Его заключил Фёдор Головин, это подвижник Петра. Ну, естественно, он докладывал Петру о том, как он провел вот это вот, установил границу. И причем он очень хорошо, лестно отозвался Петру о бурятах, так что Петр был осведомлен о них. И вот эта встреча Хори-Бурят с Петром как раз-таки состоялась благодаря протекции Головина, Федора Головина, ближайшего его сподвижника. Также ближайшим сподвижником был Савва Рагузинский, Савва Владиславович Рагузинский, который в 1727 году заключил Кяхтинский договор, по которому практически Бурятия окончательно... Ну, это был договор, Кяхтинский договор, это был торговый договор, по этому договору были установлены два места торговли с Китаем. Это Кяхта, была заложена Кяхтинская слобода, Кяхта, и также место второе для торговли – это местность Сурухайту. Но Савву Рагузинского отправил все-таки Петр первый сюда для установления, окончательного установления границы. Так что бурятский народ, о бурятах Петр очень хорошо знал, и, в принципе, он тоже многое сделал для бурят.
Загенда. Мыно хундата мане радио шагынакшат. Биднер эна орыс гурне тухыды. Менгі долонзон хориннегін оны мұныуны литер ноябрин қойырта орыда империн байғылықтығын ағу еха нүгі дұғыр Петр ханы бұхыр осен үгілдеді шаттен зендата құрттығын тұхы мұны манда топшор доржы банзарыва нырымжыта бұрят гүрне еха хұрғуылин бұряды тұхын кафедрин доцент тұхын үрдіме кандидат Ирина Никитична Шакдурова хор жоба танда еха хени хоргынып эгежа арсын көгөр мандаймы тухие дамжулжа олын радио шагынык шатта шыны мыде эгежа дамжулжо гондат не хени хусот ажылдат не амжылта хуснупта хенда.
Дорогие радиослушатели, пользуясь моментом, хочу поздравить вас с большим праздником, который будет 4 ноября. Это день единения народов России. Буряты занимают свое достойное место среди всех народов России, потому что буряты принимали участие во всех войнах, которые вела Российская империя. Хочу пожелать вам всем добра, благополучия. Самое главное, чтобы у нас был всегда мир.
Спасибо, Генда, Вайрла, за Байерте.
Байерте.